Глава 13. Заблуждение – это пропасть между нами и успехом. Академия победителей – это живая река мудрости, это живая развивающая школа тысячи мастеров. Каждый великий мастер, каждый родившийся новый победитель развивает и поднимает Академию на новую высоту. Каждый из нас отдает все свое сердце, всю свою любовь и заботу будущим поколениям учеников. Ярким воплощением настоящего лидерства в Академии победителей является мудрый, яркий, легендарный мастер Раис Атнагулов. Я хочу, дорогие друзья, пересказать вам невероятно полезные мысли Раиса. Мне посчастливилось присутствовать на его авторской многотысячной интереснейшей школе. Речь шла, пожалуй, о самом большом, самом сложном препятствии на пути к богатству, счастью и процветанию миллионов людей. По доброй традиции, мы стоя поприветствовали Раиса Атнагулова бурными аплодисментами. Каждый из нас своими искренними аплодисментами старался передать всю свою любовь и уважение легендарному мастеру. Раис поклоном и добрыми словами поблагодарил нас за любовь, уважение, дружбу и благодарность. Удивительно особым голосом он начал свою речь. «Представьте себе сказочный изумрудный город, в котором живут богатые, счастливые, здоровые и радостные люди. Стоит любому человеку найти этот город, войти в сказочной красоты изумрудные ворота, и этот человек получит все, о чем он мечтал. В этом городе сбываются все самые невероятные мечты. Этот город находится в обычном лесу, и к нему ведет обычная дорога. Но на пути к нему живут дураки, обманщики и вруны. Их так много, и они настолько глупы, что верят в то, что этот город не существует. Изумрудный город воплощения ваших желаний реально существует, и к нему ведет реальная дорога. Но все вокруг уверены, что его нет. Как, скажите, путешественнику найти этот город, если все, у кого он спрашивал о нем, уверены и утверждают, что его нет? Заблуждение — это массовая ложь, массовая глупость, которая не позволяет нам реализовать свой божественный потенциал. Ведь ученые давно доказали, что каждый среднестатистический человек обладает сверхспособностями. А мудрецы давно нас убеждают, что человек создан по подобию Бога. Но в эти прописные истины нам мешают поверить заблуждения. Я хочу, чтобы мы с помощью здравого смысла разрушили и разбили невидимые цепи, которые человечество окутало в невежество, глупость, ложь и заблуждение. Ведь стоит человеку поверить в то, что он может достичь самой великой цели, самой заветной мечты, он обязательно ее достигнет. Потому что вместе с мечтой, вместе с целью, Вселенная и судьба нам дают необходимую силу для достижения нашей мечты. Многие люди просто не знают, что вместе с целью они получают все ресурсы для ее достижения. Сегодня мы уничтожим несколько самых распространенных и страшных заблуждений. Они все вредны одинаково, просто я начну с первого. Итак, первое заблуждение, которое лишает миллионы людей счастливой, богатой, радостной жизни. «Я болею, у меня есть физические недостатки, поэтому я не успешен». Я часто получаю письма от своих учеников примерно такого содержания. «Учитель, я часто заикаюсь, поэтому не могу сделать карьеру. Что мне делать? Помогите». Вместо ответа я рассказываю реальную историю величайшего ученого нашего времени Стивена Хокинга. Когда Стивен был студентом третьего курса университета, по его признанию, он был обычным шалопаем. Несерьезно относился к знаниям, пропускал уроки, как большинство студентов. Но на третьем курсе произошла трагедия, которая изменила всю его жизнь. Врачи ему сказали: «Через 3 года твое тело полностью будет неподвижно». «Парень, ты болен тяжелейшей формой склероза, что грозит полным параличом. Скорее всего, что через 3 года ты умрешь». Наверное, дорогие друзья, смерть нам дана, чтобы мы ценили жизнь, чтобы мы начали жить на полную катушку, чтобы мы жили, а не существовали. Узнав, что жить осталось очень мало, Стивен начал сжимать время. Он решил в эти короткие, отпущенные ему судьбой годы, втиснуть всю жизнь. Он быстро женится, у него появилось 2 детей, он начал круглосуточно заниматься астрофизикой. Тело его постепенно умирает. На его беду болезнь горла лишает его голоса. С внешним миром Хокинг общается с помощью указательного пальца правой руки и компьютера, оснащенного синтезатором речи. При помощи пальца Стивен пишет книги, читает лекции. При этом он шутит над своим компьютерным голосом и над своим телом. А теперь, дорогие мои, я перечислю все достижения этого великого ученого, которого называю Эйнштейном 21 века. Ему уже больше 70 лет, он написал десятки удивительно полезных и популярных книг. За эти книги, как автор, он получил десятки миллионов долларов гонорара. Все эти годы он возглавляет кафедру математики Кембриджского университета, ту самую кафедру, которую когда-то возглавлял Исаак Ньютон. Он часто путешествует по миру с лекциями, его рады видеть все президенты мира. Он мечтает полететь в космос. Недавно друзья подарили ему полет в невесомости в специальном самолете НАСА. Сегодня Стивен Хокинг является ведущим ученым в области космоса, Вселенной и времени. Кстати, дорогие друзья, настоятельно рекомендую каждому прочесть его книгу «Краткая история времени». Не пожалеете. Будете мне очень благодарны за совет. Кто-нибудь из вас может подумать, что Стивен Хокинг зациклен на науке и преподавании? На самом деле он настолько живой человек. Намного живее многих из нас. Недавно он пережил бурный любовный роман. Он влюбился в свою медсестру, она влюбилась в него, и они поженились. Его взрослые дети и прежняя жена отнеслись к этому с пониманием. Несколько лет назад с его телом произошла еще одна трагедия. Болезнь парализовала последний живой палец. Единственное, что связывает последние годы великого ученого с внешним миром, это мышца, которая управляет правым веком. Ученые на его очки прикрепили датчик, который сканирует слабые движения века, и таким способом Хокинг продолжает писать книги, научные труды, лекции. Я очень люблю этого человека, я учусь у него, восхищаюсь им. Его история, дорогие мои, делает меня намного сильнее. Я благодарен ему за его удивительные книги. И вот представьте, дорогие победители, как заблуждаются те миллионы людей, которые внушили сами себе, что не могут добиться успеха, богатства, славы, потому что они заикаются или у них другие недостатки. Эти заблуждения есть та ослепляющая, одурманивающая ложь, которая убивает их веру в то, что они могут добиться своей мечты. Как только замолчал спикер, мы все были под таким впечатлением, что пару минут не могли говорить. После паузы многотысячный зал взорвался бурными аплодисментами благодарности. Когда мы успокоились, Раис продолжал. «Следующее заблуждение, которое мешает взрослым, полным сил людям, жить и добиваться своей мечты. Вы, наверное, часто слышали от пожилых людей такие слова. Я уже старый, я уже не живу, я доживаю. Моя жизнь уже прошла». И это говорят люди, которые могут еще изменить весь мир. Чтобы разрушить это глупое заблуждение, я расскажу вам пару интересных поучительных историй. Самая популярная художница Америки — бабушка Мозес. Ее картины украшают Белый дом, Конгресс США. Ими владеют ведущие музеи мира. За свою жизнь эта удивительная художница написала более 1500 картин и рисунков. Ее картины очень дорого стоят. Их дарили на инаугурациях президентам Соединенных Штатов. Давайте вместе посмотрим, как и во сколько лет начинала свою карьеру эта знаменитая художница. Родилась она в глухомане на маленькой ферме. Ее родители были настолько бедные, что ей пришлось с 12 лет батрачить, работать на богатых соседей. Она не закончила даже обычную школу, а с самого раннего утра и до поздней ночи она выполняла грязную, тяжелую фермерскую работу. Замуж она вышла достаточно поздно, в 27 лет, за такого же бедняка, как и она сама. Всю жизнь они работали на кого-то, собирая по копейке деньги на собственную землю. Перед самой пенсией им удалось приобрести маленькую ферму. Когда бабушка Мозес уже не могла работать, она увлеклась вязанием. Но болезни суставов помешали ей заниматься этим любимым занятием. В 75 лет на день рождения дочка подарила ей краски. И необразованная, неграмотная бабушка Мозес начала писать свои первые картины. Они, конечно, по-детски простые и наивные, но в них столько любви и доброты, что мимо них невозможно пройти. Однажды в их глухую деревню случайно заехал инженер. Он был начинающим коллекционером-любителем. Увидев в сельской аптеке ее картины, он практически за бесценок купил пару штук. Так началась удивительная история богатства и славы удивительной женщины. Очень скоро о ней заговорила вся страна. Журнал «Тайм» объявил ее человеком года. Она прожила до 101 года. Я с уважением хочу передать вам ее слова. Жизнь такая, какой мы ее делаем. Так что, дорогие коллеги-победители, если вам 75 лет, вы не учились даже в начальной школе и всю жизнь прожили в глухой деревне, пришло время покорить весь мир. Так как в зале мало 75-летних победителей, улыбнулся Рейс, я специально для вас хочу рассказать еще несколько примеров. Знаменитый дизайнер номер один в мире Джорджо Армани до 40 лет работал врачом. Потом осознал, что это не его жизнь, не его судьба, уволился с высокооплачиваемой и всеми уважаемой работы и начал жить с нуля. Устроился учеником в модельный дом Черути. Ну а дальше вы все знаете. Состояние 8,5 миллиардов долларов, мегаслава и успех. Генри Форд два раза объявлял себя банкротом, прежде чем в 40 лет создал свою успешную компанию. Неграмотный Чингисхан, который успел побывать рабом, только в 51 год собрал свою армию и за 30 лет завоевал весь мир. Знаменитый Гай Юлий Цезарь в 50 лет пересек Рубикон. А знаменитый основатель компании «Макдональдс» Рэй Крок в 50 лет был очень бедным человеком. Когда он хотел купить лицензию на открытие первого ресторана «Макдональдс», банк не дал ему кредит в 15 тысяч долларов. Ему пришлось заложить свой дом, страховку и машину, потому что никто в него не верил. Если вам 50 лет, дорогие победители, у вас нет денег, это лучшее время, чтобы стать богатейшим человеком в мире и создать 40-тысячную сеть ресторанов быстрого питания. Вторая в мире после «Макдональдс» сеть ресторанов KFC взяла свой старт, когда ее основателю, полковнику Сандерсу, было 65 лет. И так же, как и у Рэя Крока, у него не было стартового капитала, а были только одни долги. Великий ученый и философ Пифагор смог создать свою знаменитую школу только тогда, когда ему стукнуло 70 лет. До этого он, как и Чингисхан, успел побывать в рабстве. Таких кричащих, призывающих вас на подвиг примеров из жизни тысячи. Просто массовое заблуждение, ложь и обман скрывают от вас, дорогие мои, правду. Вот мы с вами и подошли к разрушению, уничтожению еще одного вреднейшего массового заблуждения. Это заблуждение вот уже на протяжении столетий лишает миллионы людей счастливой, богатой, интересной жизни. А они, бедолаги, даже об этом не догадываются. Вы часто, наверное, слышали: «Эх, если бы у меня было образование, я добился бы своей мечты». «Слышали?» — обратился Раис к нам. «Да, слышали!» — произнесли в зале десятки голосов и дружно закивали головами. Я вновь призываю на помощь правду и голые факты. Их тоже тысячи. Правдивых историй успеха людей, которые без образования завоевали, потрясли наш мир. Во-первых, гений, который опередил человечество на 500 лет, Леонардо да Винчи, не получивший образования, потому что был незаконно рожденным ребенком. Великий император, философ Марк Аврелий тоже не ходил в школу. Знаменитый миллиардер Ричард Брэнсон страдает дислексией и тоже не закончил школу. Но это не помешало ему стать мультимиллиардером. Основатель компании «Кинкос» Пол Орфало из-за болезни мозга вообще не может писать. Но это не помешало ему заработать 3,4 миллиарда долларов. Это я перечисляю великих людей, кто не закончил даже начальную школу. Ну а людей, изменивших наш мир, не окончивших университет, бесчисленное множество. Стив Джобс, Билл Гейтс, Пол Аллен, Марк Цукерберг, Майкл Делл, ну и до бесконечности. Я уверен, что приведенных историй достаточно, чтобы убедить любого думающего человека, что отсутствие образования не является препятствием к достижению мечты. Но я все-таки, дорогие мои, хочу рассказать вам историю успеха, которая трогает меня до глубины души. Все вы знаете знаменитую японскую фирму Panasonic, но мало кто из вас знает историю ее основателя Коносука Мацусита. Для меня, правда, большая честь рассказать об удивительной судьбе этого человека. Когда Мацусите было 9 лет, его родители разорились, и чтобы мальчик не умер от голода, они вынуждены были отправить его в другой город работать в маленькой мастерской, которая производила рисоварки. В 9 лет ребенок вынужден был жить взрослой жизнью. Как вспоминает Мацусита, первые 10 ночей он рыдал в подушку от страха и одиночества. Несмотря на свой возраст, ему приходилось работать по 12 часов в день. Он убирал в доме, ухаживал за хозяйскими детьми, полировал до кровавых мозолей своими детскими ручонками рисоварки. Так прошло все его детство. Он не ходил в школу, не умел писать и читать. Когда Мацусити исполнилось 19 лет, он устроился в государственную электрокомпанию монтером. Здоровье его было очень слабым. Иногда, болея по несколько месяцев, он не вставал с постели. К 20 годам умерли все его близкие и родные. Смерть мамы для него была таким тяжелым ударом, что он 6 месяцев провел в больнице. В 21 год Мацусита попробовал окончить начальную школу, но у него ничего не вышло. Так как в то время учебников не было, за учителем нужно было записывать, а писать он не мог. Несмотря на свою неграмотность и слабое здоровье, Мацусита стал одним из самых богатейших людей на Земле. Работники его компании настолько любили своего босса, что при жизни за свои деньги поставили ему памятник. Канасука Мацусита журналом «Тайм» был признан Человеком года. Когда он ушел из жизни, президенты ведущих стран лично позвонили его родным и выразили свои соболезнования. Кстати, дорогие мои, несмотря на болезни и тяжелую нагрузку на работе, Мацусита всегда учился. Стремление к знаниям было главным принципом всей его жизни. До последнего удара сердца он оставался самым любознательным учеником. Но и последнее, тупое, мерзкое, глупое, лживое заблуждение мы с вами разрушим всего лишь одним правдивым фактом. Большинство людей ошибочно думают, что без стартового капитала нельзя стать богатым. Это заблуждение, эта ложь парализует их волю, их энергию, их стремление к богатству и процветанию. А правда жизни заключается в том, что 76% долларовых мультимиллионеров на Земле начинали свой бизнес с нуля, без стартового капитала. Как вы убедились, дорогие мои, заблуждение — это ложь. Это искусственный туман, который скрывает от сотен миллионов хороших, трудолюбивых людей их мечту. Эти слова Раис произнес на таком душевном, эмоциональном подъеме, как будто он своей речью поднимал нас в атаку с этими мерзкими и глупыми заблуждениями. В его голосе было столько страсти и энтузиазма, что все мы почувствовали такую уверенность в своих силах, такую страсть, что никто из нас уже не сомневался и никогда не будет сомневаться, что мы знаниями изменим и улучшим наш мир. И благодарные потомки будут тысячи лет помнить наши звонкие, благородные имена. Глава 14. Кризис для дураков. В большом международном аэропорту мы ждали свой рейс. Мы летели на шикарный отдых. Команда приняла решение отдохнуть в этот раз на Сейшельских островах. Кто был на Сейшелах, тот знает, что это рай на земле. Это отдых для богатых. Мы сидели дружной веселой компанией, сначала рассказывали веселые истории из жизни, анекдоты, а потом как-то незаметно перешли на обсуждение кризиса. Что такое кризис? Почему он происходит? Может ли страна обойтись без кризиса? И почему человечество, обладая такими мощными компьютерами, рассчитывая сложнейшие траектории полета в космосе, не может рассчитать элементарно начало кризиса? Каждый высказал свою точку зрения. Было невероятно полезно и интересно слушать и участвовать в этой дискуссии. Но больше всего мне понравилась точка зрения молодого и легендарного мастера, очень уважаемого человека, Александра Вязьмина. Я перескажу основные идеи, высказанные легендарным мастером. Если же описывать все, то получится еще одна книга, а, честно говоря, не хочется уделять кризису много внимания. Итак, наслаждайтесь мудростью и полезностью Александра Вязьмина. Друзья, когда мы говорим о кризисе, нужно обязательно уточнить, что кризис — это явление, которое распространяется только на бедных и глупых людей. Кризис — это кувалда, который бьет только бедных, необеспеченных, а значит, неумных людей. Когда мы говорим о кризисе, мы с вами точно знаем, что пока бедные и глупые люди страдают, богатые продолжают наслаждаться жизнью, летают на своих самолетах, отдыхают на шикарных яхтах. Чтобы содержать свой самолет, в год надо платить минимум 5 миллионов долларов. Топливо, стоянка, ремонт, экипаж и так далее. Когда наступает кризис, бедный человек не может позволить себе отдохнуть на дешевом скучном курорте. Человек умный и богатый и просто зарабатывает меньше. Допустим, до кризиса он зарабатывал 12 миллионов долларов в год. Кризис так больно ударил по нему, что он стал зарабатывать всего лишь жалких, несчастных 2 миллиона долларов в год. Бедный, а значит, глупый человек, потому что умные люди, согласитесь, не могут быть бедными, и до кризиса жил не очень качественной жизнью. Скажем честно, качество жизни бедного человека — примитивная, неинтересная, скучная, предсказуемая и серая тоска. А когда наступает кризис, бедный человек попадает прямиком в ад. Он и так не жил в раю, а при кризисе каждый его день превращается в сплошное мучение, унижение и боль. Я хочу сделать простой вывод. Богатство и умение обходить неприятности — это результат работы нашего ума. Бедные люди не тренируют свой ум, поэтому они бедные. Кто-то из молодых победителей пытался Александру возразить. Но хорошее образование стоит очень дорого. Чтобы обучаться в Гарварде, Сорбоне, Стэнфорде, Оксфорде, нужно 60 тысяч долларов в год. Вот и получается для бедных людей замкнутый круг. У него нет 60 тысяч долларов в год, чтобы обучаться в приличном университете, поэтому он бедный. А бедный он потому, что не тренирует свой мозг, не развивает свою креативность и знания. А знания не развивает, потому что нет денег. Александр громко засмеялся. «По-твоему, получается, что престижные университеты являются ключом к богатству?» «На самом деле нет. Цукерберг, Стив Джобс, Билл Гейтс, Пол Аллен, Майкл Делл и еще огромное количество людей, подчеркиваю, самых богатых, не окончили университет, а кто-то из мультимиллиардеров даже школу обычно не закончил. Я понял. Твой вопрос надо уточнить. Что такое знание?» Когда я говорю о глупости и невежестве, меньше всего я говорю о дипломах высших учебных заведений, потому что высшие учебные заведения по всему миру не обучают главной науке, как побеждать, не обучают, как быть богатым, потому что там преподают бедные люди. Даже профессор экономики ведущего университета вряд ли является долларовым мультимиллионером. И чему он может научить, если сам не знает, как зарабатывать деньги? Он может только научить тому, как работать за зарплату и мучиться в кризис еще больше. Пора смотреть правде в глаза. Университеты в том виде, в котором они есть сегодня, — это бизнес. Это тупой бизнес, это большая разводка. Желание людей быть умными тупо превращается в деньги. Приведу пример. В развитой Америке индустрия образования стоит на 6-м месте по обороту. Вдумайтесь, друзья, индустрия развлечений, сельское хозяйство, автопром, косметика, одежда, туризм, производство оружия, нефть и так далее. Так вот, из всех секторов экономики, а их около сотни, индустрия образования входит в десятку самых богатых доходных бизнесов. Я не хочу тратить время на размышления, чем отличаются знания от миллионов дипломов, которые получают студенты каждый год на Земле. Диплом не равняется уму. Диплом даже престижного университета не равняется знаниям. Я могу это легко доказать простым вопросом. Если ты такой умный, почему такой бедный? Ну, согласитесь, друзья, умный человек не может быть бедным. Что ж это за такой ум, который не приносит богатства? Умный человек живет интересной, яркой, красивой, свободной жизнью. Глупый человек не живет, а выживает. Существует, мучается. Так вот, вернемся к кризису. Когда мы говорим, что в стране наступил экономический кризис, мы должны честно уточнить, что для бедных людей этой страны наступил страшный экономический кризис. А бедность — это не умность, правда? Я никого не хочу обидеть, но если я скажу, что для глупых людей этой страны наступил жесткий экономический кризис, я буду прав. Но для смелых, решительных людей, даже пока не умных, кризис — это новые возможности. Например, известный мультимиллиардер Майкл Блумберг, мэр города Нью-Йорка, считает кризис днем своего рождения. Когда наступил очередной кризис, Блумберг работал высокооплачиваемым менеджером в одной из компаний. Кризис — это всегда безработица, это всегда сокращение персонала. Блумберга незаслуженно уволили. Он приносил компании большую пользу и был ее настоящим преданным фанатом. Но вследствие интриг, как часто это бывает, ему дали пинок под зад. Промучившись несколько лет, он создал информационное агентство Bloomberg, и сейчас его состояние около 35 миллиардов долларов. Что бы было, если бы его не уволили? Так бы и работал, пахал на эту безликую компанию и не стал бы богатым. Кризис часто заставляет людей насильно сменить род деятельности, а это всегда полезно. Если вас насильно кризис выдавил из своей профессии, из своего любимого дела, Согласитесь, вы все равно рано или поздно вернетесь. Потому что это дело вашей жизни. Это любимое ваше дело. Страшного ничего не произойдет. А если вы занимались неперспективным делом, делом, которое вам не нравится, работой, которую вы не любите, и получаете пинок под зад, и вылетаете с этой работы, то появляются новые возможности найти ту работу, которая принесет богатство, славу и успех. Вот почему, дорогие друзья, в Китае и Японии иероглиф «кризис» имеет двойное значение. С одной стороны, все пропало, а с другой стороны, новые возможности. Я сторонник того, чтобы в кризисе видеть новые возможности, особенно для тех людей, которые находятся в среднем классе. Как говорится в одной мудрой книге, и последние станут первыми, и первые станут последними. «Кризис — это лучшее время», — продолжил Александр, «чтобы начинать строить новую, счастливую и богатую жизнь. Кризис — это лучшее время даже для бедных и глупых людей задуматься. Ведь когда нет кризиса, они как хомячки в клетке, бегают по кругу в маленьком колесике и думают, что они куда-то бегут. А когда кризис ломает привычный их ритм жизни, ломает это колесико, у хомячков хотя бы есть возможность обратить внимание, что они никуда не бегут. Если они не будут бежать, если будут находиться на этом же месте всю жизнь, так и умрут бедными, глупыми и нищими. Поэтому для хомячков кризис — это лучшее время, чтобы задуматься. Кризис — это разрыв шаблонов и парадигм. А теперь я хочу вспомнить нашего любимого Эйнштейна, который очень точно сказал: «Самое глупое — каждый год делать одно и то же и ждать перемен». Кризис ломает привычный ритм жизни. Кризис ломает, разрушает саму бессмысленность каждый год делать одно и то же. И согласитесь, это хороший шанс. Поймите, осмыслите раз и навсегда. В жизни мы с вами переживем еще не один десяток кризисов. Мы будем свидетелями распада и создания новых государств. В этом кризисе нет ничего особенного. Когда начинается шторм, капитан сосредотачивает свое внимание не на шторме, а на том, как вывести быстрее корабль из опасной зоны. Мы строим первый в мире интеллектуальный шаолиньский монастырь. Рухнули целые империи. С основания Шаолиня на Земле уже родилось и прожило более 28 поколений людей. А Шаолинь цветет, развивается, дарит миллионам людей по всему миру оздоровительной гимнастики и упражнения, укрепляющие здоровье. Мы с вами воспринимаем наступивший кризис как еще одну возможность совершенствования своего характера, духа и гения. Мы создали Академию Победителей, которая дарит и будет дарить людям тысячи лет самое главное благо — знание. 10 ближайших лет кризиса — это мимолетное явление, а наша Академия будет жить тысячи лет. Поэтому наступивший кризис я лично воспринимаю как точку на огромной карте истории. Кто-то останется бедным дураком, кто-то, наоборот, поймет благодаря кризису, что самые лучшие инвестиции, даже когда речь идет о последних деньгах, это инвестиции в новые знания. Я любой кризис переживаю очень спокойно, потому что я знаю, моя жизнь, мой труд не пропадут даром. Я точно знаю, что каждый день моей жизни — это прочный кирпич в основании тысячелетней Академии Победителей. Кто-то задал Александру вопрос. «Как ты думаешь, куда в кризис лучше всего вкладывать деньги?» «Я не думаю, я знаю», — решительным, уверенным голосом ответил Александр. Именно в кризис свои сбережения или даже жалкие заработанные копейки необходимо вкладывать в свое развитие, в свое обучение. Как говорил Бенджамин Франклин, это тот дядечка, который красуется на 100-долларовых купюрах. Самые выгодные инвестиции — инвестиции в знания. Ни шмотки, ни бытовая техника, ни автомобили не являются хорошим вложением в кризис. Только получение новых знаний. Только получение новых секретов, как быть богатым, как раскрыть свои сверхспособности, как быть успешным. Богатство — это результат работы нашего ума. Делаем простой вывод — надо развивать ум. Можно, конечно, еще раз глупить и быть последним идиотом, взять деньги и пойти получить еще одно высшее образование, но так делают только идиоты, которые до сих пор не могут понять, что высшее образование — это в основном путь в бедность, в посредственность, в серость. Если бы в мире был университет или институт, в котором умнейшие, богатейшие люди учились бы быть богатым, а значит, умным, я бы все продал, я бы занял необходимую сумму и поступил туда, не задумываясь. Но нужно открыть глаза. Хотя для этого тоже нужны мозги, тоже нужно мышление богатого человека, что все институты, университеты готовят рабов, обучают студентов, как быть бедными, как быть послушными, предсказуемыми работниками и провести остаток в жизни в офисах, конторах, министерствах. Нужно понять. Пора уже понять, что высшее образование, диплом не равно богатству, счастью, успеху. Высшее современное образование — это навыки на кого-то работать, быть бедным, быть неуспешным. Когда я говорю о знаниях, я говорю о новых формах. Только новый подход дает новые возможности. Только новый нестандартный метод дает новый результат. Или хотя бы может его дать. Мне сложно рекомендовать какую-то другую систему получения знаний, как быть счастливым, богатым и успешным, потому что я являюсь преподавателем Академии Победителей. Но я с уверенностью скажу, что только не второе высшее образование, только не те места, где бедные люди обучают студентов быть бедными. Пора уже понять. Задача школы и институтов — создать послушных работников. Слово «работник», давайте скажем честно, означает «раб». Работа, работник, заработал. Корень этих слов говорит сам за себя. Раб. Богатые люди не зарабатывают деньги, а получают прибыль. Стремятся создать свой пассивный доход. Вы часто слышали мои лекции, я всегда задаю вопрос бизнесменам, даже долларовым мультимиллионерам. Уважаемые предприниматели, можете позволить себе уехать на год в кругосветное путешествие и быть уверенными, что ваш бизнес будет приносить такие же доходы и такую же прибыль? Ни один из предпринимателей за последний год мне не сказал «да». Наоборот, все грустно подтверждают, что они не могут оставить свой ресторан, свою мебельную фабрику, банк или туристическое бюро без присмотра на год. Оставить-то, конечно, они могут, но приедут они к разбитому корыту. Ведь правда же? Поэтому, когда мы говорим об истинных знаниях, а не тех фальшивых дипломах, мы говорим прежде всего об осознанных людях. О людях, которые могут мысленно находиться над схваткой, быть шахматистами, а не пешками. Самый верный путь к бедности и глупости — это стандартное мышление. Поверьте мне, друзья, нет ничего более тупого, глупого и вредного для жизни человека, как думать, как все. Учиться, как все, планировать, как все, действовать, как все. Это самый верный путь в кризис, в бедность, в страдания. Еще важно отметить, что когда мы говорим об этих высших учебных заведениях, то почему-то забываем абсолютный факт. Сегодня любой студент знает, что каждые 5 лет знания полностью меняются. То есть, когда человек заканчивает в течение 5 лет высшее учебное заведение, все, что он там получил, уже устарело. Это уже мусор и хлам. Все это знают и все равно стремятся к этим дипломам, платят бешеные деньги, тратят 5 лет жизни, просиживают на скучных парах, получают зачеты, сдают экзамены. И все знают, что знания, которые они получили, уже никому не нужное старье. Оговорюсь, знания в понимании преподавателей и студентов. Мы-то с вами знаем, что это не знания, а примитивные алгоритмы, штампы, парадигмы. На мой взгляд, кризис — это самое лучшее время сломать эти парадигмы и алгоритмы. Серое, предсказуемое, управляемое большинство, оканчивая университет, не осознает того, что университет сделал все, чтобы лишить их возможности думать. Неосознанные люди являются рабами своего невежества, обид и злости. Правда же, друзья? Так вот. Неосознанные преподаватели за 5 лет окутывают, заковывают студентов в невидимые цепи. Обычные люди их не видят, но мы с вами точно знаем, что эти невидимые цепи намного страшнее железных. Железные можно распилить, прожечь кислотой, да просто с ними можно убежать. А вот невидимые цепи в виде алгоритмов, штампов, парадигм в виде неосознанности не распилишь, не прожжешь кислотой и не разрежешь сваркой. Простите меня, друзья, я правда не понимаю, зачем по 5 лет люди отдают этой бессмысленной устаревшей системе образования и платят при этом еще кучу денег. После того, как они отмучились, а там реально большинство студентов мучается, получают диплом, выходят через 5 потерянных лет во взрослую жизнь и с круглыми глазами, полными ужаса, страха и паники, начинают искать себе работу. Представляете, обучаясь в Академии Победителей, за 5 лет можно выйти на какой доход. Если, конечно, не лениться и верить в то, что ты делаешь. У нас в Академии Победителей тебе не надо платить $60 000 в год. Плюс ты приобретаешь свободу, знания. Ты становишься мастером науки побеждать. Всегда, везде и во всем. Ты перестаешь быть пешкой, а становишься осознанным шахматистом. И за 5 лет развития ума, духа, счастья ты выходишь на пассивный доход, который не снился топ-менеджерам корпораций и банков. Да бог с ними, с этими фальшивыми университетами и их фальшивыми дипломами. Я хочу вернуться к изначальной теме нашего разговора. Кризис — это зло или добро? Для богатых людей это не зло и не добро. Ну правда, какая разница? У тебя было 100 миллионов, а стало $10 000 000. Все равно же 100 раз в день не покушаешь, 100 костюмов не наденешь и на 100 машинах не поедешь. А для бедных людей кризис — это самое лучшее время поменять свою жизнь, время перемен. Конечно, если не учиться и продолжать думать по-другому, то бедный человек из одной галеры просто попадает в другую. Но все галеры одинаково ужасны. Несчастные рабы, прикованные цепями к веслам, с утра до ночи гребут, выбиваясь из сил. А чтобы они гребли быстрее, надсмотрщики кнутами разрезают кожу на их потных спинах. Но человек хоть начинает что-то искать, у него появляется надежда прийти в Академию Победителей или в еще одно место, где учат быть богатыми. Я не хочу рекламировать и говорить, что только в Академии Победителей создана уникальная, первая в мире система развития сверхспособностей. Может быть, есть и другие системы, я просто пока их не встречал. Но статистика будет примерно такова. Из 10 тысяч уволенных один случайно попадет к нам в ученики. У одного из 10 тысяч хватит ума, чтобы проинвестировать свои жалкие копейки в добытые потом знания. И вот мы уже видим положительный эффект кризиса. Один из 10 тысяч неосознанных, слепых и бедных становится сначала умным, а его ум делает его богатым. В третий раз повторю, богатство есть результат работ нашего ума. Вот почему так важно постоянно развивать свой ум. Вот почему так важно искать знания. Но знания конкретные, как стать богатым, как стать счастливым и успешным. С нами в компании находились Ярослав Гордов и его товарищ Виталий Попов. Есть люди, которые рождаются один на 100 миллионов. Есть люди, которые рождаются один на миллиард. А есть люди, которые рождаются один раз в 1000 лет. Ярослав Гордов, Виталий Попов — это сверхлидеры, которые рождаются один раз в 1000 лет. Ярослав попросил у Александра возможность поделиться своими мыслями. Говорит величайший сверхлидер, за которыми идут миллионы активных и преданных партнеров, Ярослав Гордов. Друзья, до самолета еще далеко, можем еще долго наслаждаться беседой, поэтому я хочу сначала рассказать вам свои истории, а потом высказать очень важное дополнение об ответственности тренерского педагогического состава перед собой, родителями и учениками. Итак, начну со своей личной истории. Все началось с момента рождения и первого вдоха воздуха. Акушерка с радостной улыбкой на лице произнесла: «Слава Богу, что он родился!» Именно с этих слов началась жизнь Ярослава Гордова, одного из основателей и топ-лидеров великой компании «Академия Победителей». Жизнь приобрела яркие краски с самых ранних лет. Еще в детском садике на вопрос «Кем ты хочешь стать?» всегда гордо отвечал «Директором России». Амбиции и стремление быть номером один во всем всегда давали мне силы для новых побед. Я всегда чувствовал избранность. Я искренне верил, что Бог наградил меня талантами гораздо большими, чем других. Я чувствовал ответственность не только перед собой и семьей, а перед всеми людьми на планете. Я верил и четко понимал, что должен оставить после себя полезный вклад в развитие человечества. Казалось бы, все шло как по маслу. Лучший в классе по оценкам, вице-капитан команды по футболу, много друзей и знакомых, всегда был в числе сильнейших и лучших. Но все это оказалось розовыми очками. Получив первые серьезные удары от жизни, сильнейшая травма в спорте и первые неудачи на экзаменах, которые разбили эти розовые очки, я понял, что всегда гнался непонятно зачем и вообще никогда не думал о стратегии. Я всегда побеждал в тактике, не имея общей картины событий, для чего я это делаю, зачем я стараюсь и так далее. Впервые в жизни я задумался о том, куда я вообще иду и чего я хочу в этой жизни, только в 11 классе. Сейчас говорю это и понимаю, насколько парадоксальна ситуация, что всегда побеждал, но в конечном итоге шел к поражению. В конечном итоге, заканчивая 11 класс, я имел 3 варианта выбора стратегии. Первый. Я отлично сдал экзамен и выиграл несколько олимпиад, что позволяло мне поступить в самый лучший российский вуз и пойти по пути классического студента, мечта мамы. Второй. Я быстро восстановился и мог продолжить футбольную карьеру в питерском «Зените» или самарских «Крыльях Советов» и идти по пути спортсмена. Мечта папы. Вспомнить детские мечты и двигаться в направлении, куда ведет сердце. Что выбрали бы вы на моем месте? Я выбрал вариант номер 3. С этого момента моя жизнь изменилась. Все родственники и друзья крутили у виска пальцем. Никто меня вообще не понимал. Все думали, что я сошел с ума, меня надо лечить. Все, кроме моей мамы. Только она сказала фразу, которая дала мне силы и решительности в моем выборе. «Сын, слушай сердце и думай головой. Мы дали с отцом тебе все для того, чтобы ты был лучшим». Я вечно благодарен моим родителям за все, что они для меня сделали. Свой первый миллиард долларов я уже отдал им. Это уже произошло. Просто время идет к этому. Самый главный урок жизни, который я получил, всегда помнить о стратегии, всегда выбирать правильную стратегию. И знаете, что самое важное в жизни? Я научился слышать свое сердце. Познакомившись с идеей Академии Победителей, меня как будто холодной водой окатило. Вот оно. Вот моя миссия. Вот дело, благодаря которому я выполню свой долг перед всем миром. Сегодня у меня есть четкие планы и цели по развитию и активному продвижению этой идеи. Для меня великая честь знаниями улучшать мир, и я бесконечно благодарен своему учителю, Владимиру Довганю, за все знания, мудрость и опыт, которые он передает нам. Я убежден в том, что каждому человеку необходимо постичь путь победителя. Я убежден в том, что все люди должны всегда обучаться, развиваться и передавать эти знания дальше будущим поколениям. Каждый должен проснуться, стать осознанным и научиться слышать свое сердце. И вопрос для размышлений. А как часто вы помните о том, что сегодняшние ваши мысли, слова и действия формируют ваше будущее? Уверен, эта история сделала вас гораздо сильнее. И для меня великая честь вместе с вами, плечо к плечу, улучшать наш мир. Как я люблю личные истории, невозможно передать. Какой педагогической силой, каким зарядом, какой пользой обладают личные истории. Часто мы называем их разговор сердцем. Вот почему мы просим всегда наших учеников писать хотя бы раз в месяц нескучный ответ, а личную историю успеха и достижений, взлетов и подъемов, потому что такие истории работают на всю Академию, на каждого активного и преданного ученика из 100 миллионов. В глазах ребят я прочел такую же благодарность Ярославу за его прекрасно рассказанную личную историю. Но самое интересное началось потом. Ярослав обладает от природы такой интеллектуальной мощью, что ему не нужны паузы. Он сразу продолжил важнейшую школу. Улыбнувшись, Ярослав начал свое выступление с его фирменного тренинга. «Дорогие друзья», — говорит сверхлидер, за которыми идут миллионы активных, преданных партнеров. Ярослав Гордов. «Я хочу поговорить об ответственности. Как я вижу свою ответственность как лидер, наставник и мастер? Как мы максимально быстро можем изменить мир и помочь миллиардам бедных людей, страдающих от кризиса? Выход только один — стать очень богатыми. Я буду откровенен. Я поставил перед собой цель выйти на доход $1 миллиард в год. Я знаю, что есть люди, которые зарабатывали, а кто-то и сейчас зарабатывает $1 миллиард в год. Но это другие люди. Эти деньги они получают в компаниях, торгующих нефтью, софтом, предоставляющие самые разные полезные услуги. Это здорово. Пусть в мире будет больше богатых людей. Победить бедность можно, только создавая как можно больше успешных, богатых людей. Но я говорю сейчас о другом, об ответственности перед человечеством. Я считаю, что мы живем в мире перевернутых ценностей. Скажите мне, какие в мире самые уважаемые профессии и знания? Уверен. Педагоги, врачи, ученые, правда же? А самые главные профессии в мире — это педагоги. Потому что педагоги, учителя, отвечают за будущее цивилизации. Вот как они научат учеников, какие ценности им передадут, в таком мире мы будем жить завтра. Учителя без преувеличения отвечают за будущее нашей цивилизации. Будут ли войны или не будут? Будут ли кризисы или не будут? Будет человечество страдать или процветать? Это 100% формируют и создают учителя. Я не имею в виду учителей, которые сами неосознанные, сами мучаются от бедности и страдают. Таких, к сожалению, пока большинство. Я говорю о настоящей педагогике, педагогике для взрослых людей, педагогике успеха, богатства и счастья. Когда кто-то читает или произносит слово «педагогика», у всех сразу же возникает ассоциация со скучными учебными заведениями, в которых ничему не учат. Когда я произношу слово «учитель», мастер, педагог, наставник, то говорю о настоящих знаниях, о знаниях, как быть счастливым, богатым и успешным. Итак, дорогие друзья, в чем заключается наша особая ответственность перед человечеством? Сегодня спортсмены получают десятки миллионов долларов, сегодня представители шоу-бизнеса зарабатывают миллионы долларов, а учителя — нищие. Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, можно ли еще больше унизить профессию учителя? Платя учителям копейки, не уважая педагогический труд, неосознанное человечество унижает знания. Да так унижает истинные ценности, что учителями, педагогами сегодня мечтают стать очень мало людей, талантливых, сильных, умнейших. Потому что сама профессия, а вместе с профессией истинные знания унижены и оскорблены теми зарплатами, которые платят сегодня человечество учителям. К счастью, мы с вами сами выбираем, сколько зарабатывать. Я для себя поставил цель стать первым в истории человечества человеком, который зарабатывает миллиард долларов в год, преподавая, обучая учеников. Почему это архиважно? Ну, вы хорошо меня знаете. Уж я точно не раб денег. И мы хорошо с вами все понимаем, что даже миллиона долларов дохода в месяц уже достаточно, чтобы жить комфортной и свободной жизнью. Чтобы удовлетворить свои материальные потребности, нет смысла зарабатывать 3 миллиона долларов в день. Их просто не потратишь. Понятно, что каждый из нас отдает деньги на благотворительность и берет себе столько, сколько нужно. Но дело в другом, дорогие друзья. Я хочу, чтобы мы с вами подняли уважение к знаниям, к профессии, к педагогам на высший императорский уровень. Мы всегда с восхищением и завистью вспоминаем Золотой век. Он так и вошел в историю человечества как Золотой. Век, когда преподавали такие великие мастера, учителя, как Сократ, Платон, Демокрит, Аристотель. Почему эта эпоха называется Золотой? А потому что мастерам, учителям платили золотом огромные деньги. Потому что мастера, учителя были знамениты настолько, что государства, города гордились тем, что в них живет и преподает Демокрит или Архимед. В то золотое время не было интернета, таких технологий, как сегодня, но люди были намного мудрее, намного умнее. Я еще раз хочу подчеркнуть, что отношение к мастерам, учителям, мудрецам в золотой век было даже круче, чем к императорам. Мы с вами знаем, что Архимед преподавал в Сирагозах. А кто был в этом городе правителем? Мы и не вспомним. В то великое время расцвета человеческой цивилизации люди ценили знания мастеров больше, чем золото. Я приведу лишь простой пример. Александр Македонский завоевал весь мир, был богатейшим и самым влиятельным человеком того времени. Он решил навестить и оказать уважение великому мастеру, нищему Диогену. Вы знаете, у Диогена не было ничего из материальных ценностей. Однажды он увидел, как мальчик пьет воду без чашки и выбросил свою последнюю чашку как ненужную и бессмысленную вещь. Обратите внимание, дорогие победители, не Диоген приехал к императору развлекать его. Но чтобы было понятно, насколько ничтожное отношение сегодня к учителям и мастерам, давайте представим ситуацию, что президент какого-то государства пригласил на обед заведующего кафедры философии университета. Согласитесь, он с радостью приедет, сфотографируется с президентом, вывесит фото в своем Фейсбуке, потому что современные философы — это слуги, это тот же офисный и обслуживающий планктон, но только обслуживающий власть с другой стороны, — засмеялся громко Ярослав. В золотую эпоху все было наоборот. Уважение к мастерам, учителям было настолько велико, что императоры приезжали к ним. И вот Александр Македонский, самый знаменитый, богатый и влиятельный человек своего времени, приходит к нищему в материальном смысле Диогену. Диоген лежал и о чем-то размышлял. Когда Македонский подошел и спросил его: «Великий мудрец, великий Диоген, что бы я мог для тебя сделать?» Великий Диоген, не открывая глаз, сказал: «Отойди, ты загораживаешь солнце». После посещения Диогена Македонский произнес: «Если бы я не был македонским, я бы был Диогеном». Вот такое отношение было к мастерам, к учителям. Однажды после выступления Диогена один молодой юноша, которому в наследство достались несметные богатства, услышав мудрость Диогена, все раздал и стал таким же аскетом, как Диоген. И сегодня есть люди, которые ценят знания, а точнее были. Гений Стива Джобса, его таланты и достижения, согласитесь, друзья, невозможно переоценить. Так вот, Стив Джобс сказал: «За одну встречу с Сократом я бы отдал бы все свои изобретения». И поэтому Стив Джобс был одним из величайших и богатейших предпринимателей на Земле. Потому что он понимал, знание, умение мыслить креативно, нестандартно, намного дороже денег. Деньги могут обесцениться, деньги могут украсть, деньги можно потерять. Но знание, умение думать и умение зарабатывать деньги потерять невозможно. Но знания, помимо денег, дают самое главное — умение быть счастливым, умение разговаривать с вечностью, умение прожить интереснейшую, удивительную жизнь. Я вижу нашу историческую миссию в том, чтобы мы с вами, дорогие коллеги, друзья, вновь подняли на императорский уровень само отношение к знаниям, само отношение к мастерам и учителям. А это можно сделать только тогда, когда вы будете зарабатывать сотни миллионов долларов в год. После этого не надо никого будет агитировать и убеждать стать учениками Академии Победителей. Ваше богатство будет лучшей рекламой. Я сейчас говорю не об Академии Победителей, мы просто первопроходцы. Я говорю обо всех учителях, об отношении к знаниям. Пока человечество будет ценить деньги больше, чем истинные знания, у человечества нет будущего. Я называю ее пассионарная педагогика. Как только миллиарды жителей нашей Земли увидят, что на Земле нет ничего выгоднее и прибыльнее, чем нести людям знания, в этот исторический момент все в мире изменится. Мир встанет с головы на ноги. Я абсолютно уверен, через несколько лет люди будут удивляться, как они могли поклоняться, восхищаться фальшивыми ценностями. Они поймут, что все эти дорогие машины, шмотки — это была всего лишь большая разводка корпораций. Их дергали, как кукол, за ниточки, ими управляли, у них украли счастье, свободу мыслить, осознанность, а в ответ впаривали фальшивые ценности. Я призываю вас, мои друзья и коллеги, поставить цель как можно быстрее выйти на доход миллиард долларов в год. Именно от преподавательской, педагогической деятельности такое достижение для будущего человечества, цивилизации невозможно переоценить. Став миллиардерами, мы подарим новую эру человечеству. Эру просветления, мудрости, гармонии, мира, счастья и великодушия. В этот момент мы все непроизвольно захлопали Ярославу. Кто-то из молодых мастеров задал Ярославу очень интересный вопрос. «Ярослав, вы так интересно рассказывали об истинных ценностях. А не могли бы вы объяснить свое отношение к деньгам?» Мудрый Ярослав, посмотрев на своего товарища, Виталия Попова, обратился к нам с просьбой. «Друзья, я честно сам учусь, набираясь ума-разума у нашего лидера Виталия Попова. Если можно, с вашего позволения, я переадресую этот вопрос ему, потому что лучше его вряд ли кто ответит». Мы радостно закивали головами, кто-то весело произнес «Жги, Виталик!». Виталий улыбнулся и провел мощнейшую школу. «Как я люблю нашу академию!». Вот так в аэропорту среди суеты, объявлений о вылетах самолетов ты получаешь бесценную мудрость и при этом с друзьями летишь на один из самых красивейших курортов мира. Виталий посмотрел на часы, потом на нас и сказал. «Друзья, скоро уже объявят посадку. Я буду предельно лаконичен. Мое отношение к деньгам следующее. Деньги представляют для нас самую большую опасность в жизни, когда мы становимся их рабами. Перво-наперво запомните на всю жизнь. Деньги — хорошие слуги, но плохие — господа. Как только человек становится рабом денег, больше нет человека. Правда. Уже деньги ему говорят, с кем дружить, куда идти, куда ехать, кому идти на день рождения, за кого выходить замуж. Больше человека нет. Есть марионетка, которой управляют деньги. Есть биоробот, которым управляют деньги, но человека больше нет. Когда человек добровольно или недобровольно становится рабом денег, он теряет навсегда свою любовь, дружбу, уважение, благодарность, свободу. Наивные дураки, которые ходят с этими пустыми дипломами, бессмысленными картонками в кармане, о которых говорил Александр, ошибочно думают: «Вот я продам свою душу золотому тельцу, стану рабом денег, и от этого у меня денег будет больше, и от этого деньги меня полюбят». Какие они наивные и несчастные людишки. Никто не любит рабов, никто не любит холопов, никто не дружит с рабами. Наоборот, став рабом денег, эти несчастные парализуют свою волю, у них полностью исчезает способность рисковать. А как недавно в своем выступлении сказал Марк Цукерберг: «В мире, который очень быстро меняется, единственная стратегия, которая гарантированно потерпит провал, — не рисковать». Для меня лично деньги обладают разными свойствами. С точки зрения экономики, математики, абсолютных цифр — они остаются теми же, но когда я говорю о бизнесе и планирую свое бизнес-развитие, я воспринимаю деньги как подчиненных, как солдат. Я приказываю своим долларам идти, как солдаты, вперед, в бой, и привести из сражения с собой еще несколько центов. Когда я рассматриваю деньги как источник получения удовольствия, я рассматриваю их как своих слуг. Но деньги обладают и стратегической силой. Это не значит, что нужно становиться их рабами. Но вот, как очень точно сказал Ярослав, в его понимании выйти на доход в миллиард долларов в год — это служение человечеству, это ускорить создание новой эры человечества. Это изменить отношение к профессии учителя всего мира. Представляете, очень скоро, а я верю, что Ярослав добьется своей цели, очень скоро главной профессией на Земле станут учителя.
Педагоги и самые талантливые ребята и девчата посвятят свою жизнь педагогике. Не обслуживанию банков, корпораций, заводов и пароходов, а именно педагогике. Самые талантливые, самые умные люди будут зарабатывать самые большие деньги и создавать еще больше талантливых, осознанных и умных людей. Вот в данном случае деньги приобретают стратегическое значение, социальное значение, нравственное значение. Деньги, которые я отдаю на благотворительность, делают мою душу чище, сильнее и светлее. Но здесь есть одно очень важное условие. Нельзя никогда никому говорить, что ты занимаешься благотворительностью. Если хочешь убить доброе дело, расскажи о том, что ты его делаешь. Доброе дело и благотворительность в том и заключается, что это вы делаете лично для себя. Не для того, чтобы вас похвалили или напечатали в газетах. Это фальшивка, это фальшивая добродетель. А вот когда я делаю доброе дело и об этом никому не говорю, если есть возможность тратить свои личные деньги, чтобы никто не знал, эти деньги уже приобретают категорию, свойство очищения моей души. Если коротко подвести черту, сказал Виталий, глядя на часы, то в абсолютном физическом значении деньги такие, как их все видят и воспринимают. Если посмотреть метафизическое значение денег, то они обладают огромным отличием. Повторю. Первое. Деньги — это наши солдаты, которых мы посылаем в бой, чтобы они добывали нам новые деньги. Второе. Деньги — это слуги. Когда мы получаем удовольствие, мы тратим их для наслаждения. Они нам служат, а не мы им. Горе тем людям, кто стал рабом денег. Третье. Деньги обладают стратегической, политической и социальной силой. Деньги могут разрушать мир. Из-за денег часто начинаются войны, а могут созидать, строить наш мир, поднимать на новую высоту. Деньги созидательные и стратегические могут подарить человечеству новую эру, новый золотой век. Об этом лучше всего сказал Ярослав. И четвертое. Деньги могут очищать нас, делать лучше, благороднее, светлее и наполнять нашу жизнь особым смыслом. Как сказал Эйнштейн, жизнь только для себя не имеет никакого смысла. Но еще раз повторюсь, дорогие друзья, только об этом никому не говорите. Истинная благотворительность — это когда вы делаете добро, и об этом никто не знает. Ну и последнее открытие, сделанное нашей Академией Победителей, дано с вами тысячи и тысячи лет, перед людьми стоял выбор или развивать свою душу, стремиться к просветлению или быть богатым. Если хочешь быть богатым, к достижению финансового богатства прикладывай все усилия, как интеллектуальные, так и духовные. Но со временем люди понимали, денег, славы, власти много, а в душе черная страшная пустота. Бросали все и убегали в монахи, уезжали в ашрамы за духовным богатством. Потом их звали дела, ответственность, семья, дети, родители. Они вновь возвращались в материальный мир и снова добивались материального богатства. Но душа страдала еще больше. «Так вот», — торжественным, сильным голосом произнес Виталий, «впервые за всю историю человечества, впервые за тысячи лет Академия Победителей показала миллионам ищущих просветления новый путь. Путь через богатство, карьеру, через создание дружной, любящей семьи. Если до нас с вами, до Академии Победителей, так было реально, люди, мечтавшие достичь просветления, достичь высших высот духовного развития, вынуждены были уходить в пещеры, монастыри и пустыни. Мы же с вами своим примером показали новый путь к просвещению. Путь через карьеру, бизнес, через материальный успех. У многих, кому я об этом говорю, возникает вопрос, а как это возможно? А суета, грязь отношений, юристы, бесконечные бизнес-переговоры, как это может способствовать достижению просветления? Да очень просто. Если рассматривать весь бизнес-процесс, процесс создания самой дружной семьи как тренажер для развития нашей величайшей бессмертной души, если не быть рабом денег и власти, если пот, слезы, труд, взлеты, падения, удачи, неудачи, стрессы, скандалы, подставы рассматривать как тренажер для развития бессмертной души, исчезают все противоречия между материальным и духовным миром. Я лично рассматриваю материальные и духовные богатства как два крыла птицы человеческого счастья. А рождены мы с вами для счастья. Каждый день мы просыпаемся с вами, чтобы наполнить свое сердце и сознание максимальным счастьем и щедро делиться этим счастьем со всем миром. Человек рожден для счастья, как птица для полета. А у птицы два крыла — материальное богатство и духовное. Это и есть наш еще один королевский бесценный подарок человечеству. Наша идея – достигать просветления через карьеру, богатство и создание дружной семьи. Как только Виталий произнес последнее слово, наш рейс пригласили на посадку, и мы, счастливые и радостные, полетели в одно из самых красивейших мест мира. Там мы будем купаться, загорать, заниматься спортом и, самое главное, общаться. Нет ничего дороже, чем общение с близкими, родными, гениальными людьми.